В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте всем. Не будет для вас сегодня ни Сергея Макрушина, ни Павла Казарина, но будет лучше. Будет Станислав Юрченко и Александр Янковский. Здравствуйте, наши дорогие. Это программа «Крымский пармезан».
Добрый день. И сразу же начнем с новостей, которые мы выбрали для вас за эту неделю. Ведь вы знаете, что, Александр, Крымский мост не впечатлил российских туристов?
Ты знаешь, мне на самом деле вот эти туристы, мне тяжело представить вообще, что их может впечатлить. Им все не так, абсолютно, да? Им мост построили, он им не такой. Паром был, он тоже им не такой. Значит, еда для них не такая. Море для них черное или слишком черное, холодное там, не знаю, пляжи...
Мелкое Азовское.
Да, слишком мелкое Азовское. Ветер слишком сильный, продукты дорогие, они постоянно, вечно всем недовольны. У меня к вам один совет, просто... Можете не приезжать. Вот и тогда вы будете всем довольны.
Это абсолютно хороший совет, но все же узнаем, что же понравилось тем, кто таки добрался до полуострова. Туристов по вашей Крыму в этом году больше всего впечатлили природа и море. В этом сообщает сервис бронирования жилья Twill.ru, специалисты которого опросили в социальных сетях туристов о том, что их впечатлило больше всего от поездки на полуостров. В первую тройку вошли природа и достопримечательности, и люди. За море и природу проголосовали 45% опрошенных. За ними идут уникальные достопримечательности. 23% все же дошли, чтобы посмотреть. То есть 3/4 туристов только валялись на море и ели крымские продукты. И далее следуют добрые и открытые люди. 8% туристов нашли таких в Крыму.
То есть все-таки нашли, да?
Нашли.
Несмотря на то, как местные не старались как бы спрятаться.
Как не хамили им.
Я подозреваю, что вот это как раз вот эта четверть туристов, которая отправилась далеко в горы, она где-то вдалеко в горах там все-таки нашла вот таких...
высокогорных крымских аулов.
Да, туристов, но не местные жители, которые им понравились. Но, что, почему мост им не понравился?
Так вот, смотрите, меньше всего туристов впечатлили стройка 7%, пробки 6% и Крымский мост, говорится в результатах опроса. Я думаю, что как раз-таки стройка и пробки являются теми причинами, по которым их и мост не впечатлил.
Ага, то есть они мост рассматривают как препятствие такое.
Да. То есть это была отличная идея построить мост для того, чтобы туристам было сложнее попасть в Крым.
На полуостров. Да, интересно. А тем временем, Крым бьет рекорды по количеству туристов.
Так как это так? 92% людей там хамят, а они еще и рекорды получают.
Они рекорды бьют. А может быть, нравится, понимаешь, российским туристам, когда им хамят.
Садомаза.
Значит, это не мои слова о том, что Крым бьет рекорды по количеству туристов за весь постсоветский период. Об этом рассказал человек, который называет себя министром курортов и туризма Крымского полуострова, Вадим Волченко. А рассказал он это на заседании людей, которые называют себя Советом министров Крыма. Давайте послушаем.
На сегодня, 9 октября, мы имеем 6 164 тысячи туристов. Это на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период. Максимум был отмечен в 2012 году 6,1 миллион человек. Около 1 миллиона человек, или 16% от общего турпотока, прибыло через границу с Украиной. Это на 17% больше, чем за весь прошлый 2017 год.
О последнем миллионе мне как раз таки есть что сказать. Ведь Киев опроверг заявление о туристическом рекорде Крыма. В Государственной пограничной службе Украины заявили: съездил на материк из Крыма, а затем вернулся турист, навестил родителей или родных, турист. Это впечатление, что в течение года в Крым направляются исключительно туристы. Для этого оккупанты делают все возможное, чтобы выгодно представить провальный турсезон. Это я цитирую Госпогранслужбу Украины. Они говорят, что в течение 9 месяцев 2018 года зафиксировали 2 миллиона пересечений админ границы.
То есть это туда и обратно, да? То есть вот 2 миллиона, то есть как бы миллион туда, миллион обратно.
Но это за 9
обратно.
Месяцев. Так. В течение туристического сезона с мая по сентябрь этого года украинские пограничники насчитали 1,5 миллиона пересечений административной границы и Херсонской области. Из них 690 тысяч отправилось в Крым и 713 тысяч из Крыма на Херсонскую область.
Ну, приблизительно 700 тысяч, да, причем из Крыма уезжает больше, чем въезжает в Крым. И это
23 тысячи решили не возвращаться.
Это абсолютно понятно. Но видишь, как бы, тем не менее, у господина Волченко, у него, наверное, какое-то интересное вообще стиль жизни, я так это назову, потому что, видишь, он увидел миллион туристов. Он не только увидел, но он еще его и сосчитал. Миллион туристов с материковой Украины.
Миллион невидимых
миллион
туристов. Я прям представляю, как
туристов
в Крыму начинают просто летать сами по себе от стоек к кассе разные товары, пиво, вино. И оно потом уносится и утекает
вот эти,
в пустоту.
Потом, значит, как бы накрываются там полотенцами на пляже, да, вытираются полотенцами, опять-таки заходят в море под водой. Так, извините.
Как медузы, это, да, только голые люди.
Невидимые туристы. Ну что же, в принципе, ну, можно сказать господину Волченко, что в принципе, поскольку он уже в этом году насчитал миллион туристов, дорогой Вадим, не останавливайтесь. Вы в следующем году, вы же понимаете, что вы ценны для чиновникам, да, вашим вышестоящим начальству, только до того момента, пока вы будете сообщать о росте вот этих невидимых туристов. Так что в следующем году вы можете сказать, что уже не 6 миллионов, говорите 12. А ты, может быть,
думаю,
тебе поумнее совет.
Невидимых туристов может быть хоть 12, хоть 50 миллионов.
Хоть 50 миллионов, в принципе. Можно сказать, приехало,
легко.
Да, 50 миллионов туристов, все, как можете
делаем
говорить.
Фоточку горы и говорим, вот там турист, вот там турист, там, там, там.
Они
там,
просто
там,
невидимые.
Невидимые,
такие,
да.
Такой вид туриста. Окей, едем дальше. Что у нас следующее?
А дальше у нас Киселев
видимый
принял...
турист.
Видимый турист. Киселев принял журналистов на своей вилле в Коктебеле. Гендиректор МИА России сегодня Дмитрий Киселев 10 октября принял журналистов в своем загородном доме в Коктебеле. Представители средств массовой информации приехали в Крым для участия в брифинге представителя МИД России Марии Захаровой. Гостями крымского дома Киселева стало около 80 журналистов, а не туристов, я попрошу отметить. В том, что сам Киселев рассказал, а вот что сам Киселев говорит о своем доме в Коктебеле, мы послушаем из эфира «Россия-24».
На все легально. Это действительно наш любимый дом. 15 лет мы его строим, лелеем. У нас многодетная семья, у нас четверо детей. И они тоже очень любят это место. И это видно, что это абсолютно никакой не коммерческий проект, даже не инвестиционный проект. Мы открыты по отношению к нашим соседям, к коктебельцам и к тем, кто приезжает, будь то на джазовый фестиваль, либо к нашим друзьям.
Все легально. К чему эта фраза Дмитрия Киселева объяснит нам то, что нетрадиционное место для брифинга Захарова выбрала не просто так, поскольку СМИ начали писать о скандале с изъятием тиража феодосийской газеты «Город-24». Все из-за материала о ремонте дачи того самого журналиста Дмитрия Киселева. Автор статьи, строитель-проектировщик Владимир Мазурин, рассказал, что во время реконструкции виллы рабочие повредили горный склон. Владельцу дачи он советовал укрепить коттедж, а иначе тот сползет и накроет другие дома. После выхода свежего номера газеты ее главреда уволили, а Киселев лично обвинил Мазурина в клевете и ни много ни мало в вымогательстве. Самого Мазурина также уволили с его места работы после скандальной публикации.
Вообще интересно, да? То есть его не упоминали, господина Киселева, в этой статье, но тем не менее он сказал, что там есть какая-то клевета. Даже вот ты видишь, невидимые туристы, невидимые фамилии, но реально людей выгоняют с работы.
Нет, ну что вот, сидит такой Киселев, читает феодосийскую газету, я прям так представляю, вот как они, он ее купил.
Пошел
читает,
в киоск
пошел
с утра,
в киоск, да.
Да.
И вот он думает, а вот что-то давно обо мне ничего не писали.
Потом...
А скажу я, что это про мой дом.
Да.
Скажу, что он у меня денег еще вымогает. И пошло, поехало.
Да,
еще и Захарова к нему даже приехала, тусовку устроил. Это ему просто скучно живется. Вот,
смотри,
туристов, да. Туристы это невидимые.
Вот,
приходится
кажется,
звать видимых
что,
журналистов.
Кажется, что никого нет в Крыму, да,
да
тоже как бы. Потому что
а
все
ему грустно,
туристы.
Одиноко.
Смотри, и там еще был очень интересный материал. Говорилось о том, что там этот дом, он стоит около 200 миллионов рублей. Я напомню, да, что это, если мы пересчитаем вообще эту сумму, в например, вечно зеленую валюту, то это получится по нынешнему курсу. Да, это получается на самом деле... Это, считай, я не могу просто посчитать, сколько это в миллионах долларов, но не один миллион долларов.
Не один миллион долларов.
И господин Киселев даже там потом он говорил, почему такой, ну, дорогой дом, почему он там как бы на это все, ну, замахнулся, ну, и так дальше. Поэтому это тоже на самом деле интересно. Ну, а тем временем в Крымской железной дороге, мы к другой, значит, теме переходим, в Крымской железной дороге похвастались, что перевезли 2,4 миллиона пассажиров.
Каждого крымчанина?
Почти 2,5 миллиона пассажиров. Почти каждого крымчанина.
Дорогие привезли. Радиослушатели, я надеюсь, смотри. Вы сейчас находитесь у себя дома, а если вдруг вы потерялись, вы всегда можете позвонить в прямой эфир радио Крым Реалии, мы вам поможем найтись и сообщим все самые главные свежие новости.
Вот. А это первый совет. Совет номер второй, или предположение номер два. Вполне возможно, что 2,4 миллиона пассажиров, это с учетом вот того миллиона невидимых туристов.
Невидимые пассажиры?
Невидимые пассажиры.
Это же страшно. Ты сидишь в вагоне, тебе кажется, что ты один, а вокруг тебя невидимки.
Слушай, ну смотри, вот Крымская железная дорога за 9 месяцев отчитала, что она перевезла за этот период 2 миллиона 405 тысяч пассажиров.
А можно вот я вклиниться? Насколько я помню, там же поездов не так много сейчас ходит.
Причем с одним вагоном, да, ходят поезда такие. Вот в там 60 человек едет. Ну хорошо, два вагона, пусть 120 человек. Откуда они взяли 2 миллиона 400 тысяч пассажиров?
Из невидимых туристов.
Я думаю, что надо
вариантов нет.
Надо железную дорогу передавать ведение господина, опять-таки, Волченко, Министерства туризма.
Потому что
Министерство невидимого туризма. Да, а он им поможет написать к следующему отчету, что они перевезли 6 миллионов пассажиров. А потом и 50 миллионов пассажиров перевезли вот с помощью одного вагона, который прицеплен к локомотиву.
Ну перейдем что? К локальным Давайте. Новостям. Глава Симферополя оценил год своей работы. Как вы думаете, на сколько, Александр?
Я думаю...
По пятибалльной шкале.
По пятибалльной шкале да. На 6. Но, а подожди, если так миллион невидимых туристов, он превращается в несколько миллионов туристов, опять-таки, да, все это, там 2,5 миллиона пассажиров, почему тут не может он оценить на 6 по пятибалльной шкале?
Глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашов оказался чуть-чуть самокритичнее, оценил год своей работы на данном посту на 3. В этом он заявил в эфире телеканала «Крым-24». Послушаем же его.
Ну, давайте.
Где-то к 3 мы там приближаемся. Нужно определенное время, чтобы даже проекты сделать, их реализовать, найти место применения, создать команду людей, которые будут работать, определить штаты. Не так просто сегодня на работу людей взять, которые могли бы обеспечить те задачи, которые, в общем-то, стоят перед муниципалитетом.
Они даже только приближаются к 3. Это вот как-то немножко странно, вы правы, потому что туристов миллион невидимых где-то бродит, Крымская железная дорога перевозит 2,5 миллиона, а у него только 3. Что же не так в Симферополе?
Я не знаю, на самом деле. Может быть, жители не такие, как бы. Ну, ведь делает же все человек, фактически.
А вдруг
да,
там те самые 8% доброжелательных крымчан, которые нашли туристов?
Вот. Ты понимаешь, делает же все. В принципе, дороги все разрыл.
Разрыв.
Проехать невозможно.
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 Пробки.
Пробки, как бы. А, что там еще? Повышаются цены на проезд общественным транспортом. Потом, опять-таки, отключается электроэнергия. Но ведь все же делает человек для того, чтобы жилось...
Недостаточно.
Недостаточно.
Потому
делает.
Что вот мне интересно, сколько бы оценили деятельность российского главы Симферополя, героя нашей следующей новости. Жители Симферополя жалуются на подозрительный запах и привкус воды, которая последний месяц течет из кранов. О том, что вода непригодна для питья из-за неприятного болотного запаха, сообщают жители разных районов города. То есть они жалуются на гнилую воду из крана. Вот этого еще не было.
Так, мы подождите, да.
Не, есть... мы сейчас послушаем, на самом деле, ага. Что говорит жительница Симферополя Ольга Кондрашова, которая живет на улице Кичкемецка, журналистка телеканала «Крым-24», о этой гнилой воде.
Вкус такой болотный появился, вот земельный такой вот прямо, как будто бы она не проходит очистку, обработку. Даже чай вам не предлагаю, потому что чай пить невозможно, посторонний запах и привкус преобладает.
Нет, все же в Симферополе были недоброжелательные люди, если они даже чай не предлагают туристам.
Смотри, они чай здесь не хотят предложить вот этим туристам с видеокамерой, которые пришли с телеканала 24. И вот смотри, что самое интересное. Раньше есть такое севастопольское издание «Примечания». Оно позвонило в пресс-службу этого предприятия «Вода Крыма». И эта пресс-служба сказала, что у них никаких жалоб на качество воды не было. Они проверили. Бывает просто интернет вбросы. Поэтому вы сейчас слышали звук, это был интернет-вброс на телеканале,
Крым-24. Да?
Теперь ты понимаешь, да, что Крым-24 занимается, по мнению предприятия «Вода Крыма», интернет-вбросами.
Дело это еще и на телеканале.
И на телеканале.
Это вот прекрасная схема.
Вообще замечательная схема.
Кстати, позже «Вода Крыма» назвала причины появления гнилой воды. Что касается
То есть,
жалоб...
Подожди, воды гнилой нет, но назвала ее причиной
это
ее появления.
Это как с армянском. Все хорошо. Что касается жалоб крымчан на запах, цвет и привкус, то причина рост фитопланктона. Это такая микротрава, которая в малых количествах не несет никакой опасности для здоровья людей. Я думаю, Шеремет сказал бы, что она еще и полезна.
Но как сернистый ангидрит. В принципе, он же тоже полезен. И грязная вода, она, наверное, тоже полезна в какой-то степени.
Превышение нормы содержания фитопланктона в воде также не выявлено. Я еще удивлен, почему это предприятие не сказало крымчанам с этой водой, чтобы они доплачивали за столь за эту микротраву, которую они поставили в воду.
Поскольку, в принципе,
ведь это не просто вода, а вода с фитопланктоном.
Она питательная.
Я думаю, она должна быть дороже. То есть попил еще и наелся.
Ну что, это программа «Крымский пармезан». Мы вернемся в студию через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. Ну и мы продолжаем нашу программу. Напомним, что перед этим мы говорили о том, что вода, почему же вода в Симферополе, она пахнет, ну, в общем, как-то неприятно, гнилым таким запахом отдает. И, наверное, во многом из-за этого тоже господин глава администрации Симферополя, господин Лукашев, поставил себе оценку тройку.
Дотягивает до троечки.
Да. Но, смотри, значит, не в последнюю очередь, возможно, люди просто не оценили передовых веяний господина Лукашева. Дело вот в том, что в Симферопольском парке появился не совсем понятный для симферопольцев каменный круг. Это такой архитектурный эксперимент с камнями. На этот раз из них выложили большой круг. О новом украшении парка сообщают жители Симферополя, которые разместили соответствующее фото в Фейсбуке. Каменный круг разместили на зеленой зоне, недалеко от символического знака «Я люблю Симферополь». Интересно, не сообщают, кто же разместил вот этот знак «Я люблю Симферополь». Любопытно, что выполненная композиция не только из архитектурно привлекательных бесформенных валунов, а центр круга засыпали строительным мусором, битой тротуарной плиткой, старыми кирпичами, кусками арматуры. Назначение данной композиции неизвестно. В администрации Симферополя каменный круг не комментирует. Но мы-то не такие, мы сейчас прокомментируем. Как вы
Всё
думаете,
же понятно.
Для чего?
Крымчанам нужно просто развиваться. Это современное искусство. Ну вот битая тротуарная плитка, старые кирпичи, куски арматуры. Это же все то, что можно назвать современным искусством. Свалили все это в одну кучу, сделали заграждение из камней. Вот посмотрите, какой у нас есть прекрасный объект. А может быть, это крымский Стоунхендж?
Возможно.
А может быть, это экспериментальное крымское зодчество?
Это же войдет. Знаешь, будут говорить вообще там вот через 2, через 3 столетия, через 5 столетий будут говорить «Симферополь эпохи Стоунхенджа Лукашева», например. Вот, ну, слушай, да, вот так вот и зайдет, как бы.
Брендируем срочно.
Потом какие-нибудь археологи раскопают, а там будут лежать вот эти черепки разбитые, так они будут думать, что это такое. А это, на самом деле, это произведение искусства.
Ну, и получается, он вписывает себя в историю.
Конечно, уже. Не готовы просто. Я думаю, что все остальное, что делает российская администрация на территории Симферополя, вот это разрытие дороги, там, сносы домов, непрокладка канализации, это тоже все большой такой арт-проект. Но люди просто не готовы это все понять.
Крымчане. Изучайте новое. Искусство, оно прекрасно и вечно. Но вот если отойти от искусства и вернуться немножко к более к низменному, у нас есть прекрасная новость о том, что в Симферополе оштрафовали магазины за товары с символикой чемпионата мира по футболу в России.
Это логично. Я объясню, постараюсь объяснить. Да, потому что, значит, оштрафовала российская прокуратура. Она оштрафовала предпринимателя из аэропорта за незаконную торговлю с товарами с эмблемой FIFA. Так сообщила российская Южная транспортная прокуратура. На территории одного из магазинов, расположенного в аэропорту Симферополь, предприятие осуществляло розничную продажу мягких игрушек с эмблемой торговой марки чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По иску российского прокурора коммерческая организация привлечена к административной ответственности, и судебное решение вступило в законную силу.
То есть никаких мягких игрушек в аэропорту теперь?
Да, это во-первых, потому что, ну, мало ли что.
Суворые законы.
Во-вторых, почему? Потому что Крым – это не Россия, да? Какое имеет отношение вот эта мягкая игрушка чемпионатом FIFA 2018 в России к Крыму?
Никакого абсолютно.
И вот российская вот эта прокуратура, она как раз и признала.
Ну, ничего, можем успокоить симферопольцев и всех видимых и невидимых туристов, ведь вместо мягких игрушек с эмблемами FIFA 2018, у них будет голос певицы Лолиты. Он будет их приветствовать и провожать в аэропорту.
Зачем?
об этом никто не сообщает. Вот. Я давайте мы сначала послушаем, что она будет говорить, давайте. И вот сами с вами подумаем. Специально для пассажиров и гостей.
Вы зацитируете.
Да. Так. Специально для пассажиров и гостей аэропорта Лолита записала несколько. Прошу прощения. Всем привет! Добро пожаловать в аэропорт Симферополь. С вами Лолита. Желаю вам приятного путешествия по гостеприимному Крыму. Получите удовольствие от самого живописного места нашей страны. Ей, по-моему, никто еще не сообщал, что Крым — это территория Украины. Вот.
Нет, слушай, может быть, она и говорит о том, что самое живописное место Украины. Ну, мы ж не знаем. То есть надо было как бы просто-напросто уточнить.
Или всем привет, с вами Лолита Милявская. Улетать из Крыма всегда немного грустно. Захватите с собой теплые воспоминания, шум морских волн, незабываемые пейзажи и обязательно снова прилетайте. Правда, будут ли прилетать туристы к негостеприимным крымчанам, это отдельный вопрос.
Да.
Но, как вы думаете, голос Лолиты Милявской заставит их еще раз туда вернуться?
Это вообще интересный вопрос, да? Но многие спросят, а кто это? Многие...
Нужны плюшевые игрушки, чтобы не сразу могли увидеть и понять.
В виде Лолиты, да?
Да.
Где-то. Тоже, кстати, вариант. Может быть, вот это, кстати, происходит раз, знаешь, расчищают рынок в аэропорту, чтобы не было там других плюшевых игрушек. Ну, а у нас дальше трам-парарам, рубрика «Занимательные цифры». Севастополь оказался в конце российского рейтинга по уровню зарплат.
Это возможно?
Ты знаешь, он занял 99-е место в российском, правда, рейтинге городов по уровню зарплат. Дело в том, что там составили такой рейтинг средних зарплат, и оказалось, что в Севастополе люди получают очень мало денег. Там 25 700 рублей в первом полугодии 2018 года.
Я уточню, как они это все рассчитали. Просто они взяли соотношение средних зарплат в городах Крыма, средней России и стоимости стандартного потребительского набора. Угу. А что же не так с Севастополем? Оказалось, что высокие цены в городе объясняют спрос со стороны туристов и военных, а выплаты военным не учитываются в статистике зарплат. То есть, получается, севастопольцев обделяют туристы и военные, которые являются теми же туристами на территории Севастополя.
Но есть и хорошая новость из Севастополя. Пришел конец, вот знаешь, вот этой постоянной инаковости Севастополя.
Запретят слово «топик»?
Хуже. Запретят в топике платить при выходе.
Как так?
Обяжут севастопольцев...
А бунты? Я уже понимаю, что скоро Севастополь запылает.
Ну, видишь, если бы запретили слово «топик»
это как,
в Севастополе,
это как бы
наверное, тогда был бы,
в Питере.
Да, был бы, наверное, тогда бунт. А так просто обяжут их платить теперь. Напомню, что вот ранее в Севастополе всегда надо было платить при выходе. Но это была такая особенность этого города, который никто не понимал. Теперь же обсуждают вот в Севастополе новость, которая появилась о том, что в автобусах города с 8 октября нужно платить в общественном транспорте при входе. На самом деле, говорят севастопольцы, лично нам очень неудобно платить при входе. Оплатил, а получил сдачу уже когда топик на ходу. Севастополь теряет свою фишку, пишет один из пользователей группы в социальной сети.
Бедные севастопольцы теряют свои фишечки. В том же Севастополе, между прочим, собирают подписи для Путина в защиту Муссона. Ведь кроме фишечек, которые они могут потерять, севастопольцы уже потеряли крупнейший торговый центр города, который был закрыт властями города не так давно. Люди уже решили выходить на улицы, представители инициативной группы «Севастополь за Муссон», и собирать подписи в самых людных местах несколько раз в день. Вот будут они их собирать в течение 2 недель. Еще одна инициативная группа работы из работников и предпринимателей этого центра собирает подписи уже 3 недели. Угу. Вот. Не собирается все это собрать и попросить, чтобы им открыли все-таки торговый центр и спорткомплекс.
Слушай, вот я, кстати, я все никак не могу закончить думать о том, что вот по поводу нововведений в оплате за проезд в севастопольских маршрутках, да, что надо будет платить теперь при входе. Может быть, тоже Путину написать: «Дорогой Владимир Владимирович, ну, пожалуйста, ну, разрешите нам платить при выходе».
А вот не является ли это все же приближением Севастополя к Крыму? Ведь в Симферополе люди и так всегда платят при входе.
Да.
Может быть, нам стоит отправить всех маршрутчиков и пассажиров в Симферополь на некоторое время, чтобы они
чтобы
там
привыкли.
Тест-драйв, да.
Но они тогда рискуют стать туристами. А зачем, опять-таки, новые недовольные люди? Тем временем...
Рубрика «Обещание недели».
Аксенов пообещал попросить у Путина еще денег. Видишь, то есть вот...
Так, а Путину... А как же денег нет, но вы держитесь.
Это Медведев сказал. А Путину, а у Путина денег нет вообще. То есть, ну, Аксенов почему-то у него просит. А, услышал, Медведев сказал, что денег нет, теперь давай попросить у Путина. Значит, глава правительства, российского правительства Крыма Сергей Аксенов готовит предложение президенту России Владимиру Путину по финансированию концепции развития дорожной сети республики. Так то называется эта концепция.
Финансировать концепцию? Это вот как-то что-то такое настолько обтекаемое для меня.
Но вначале концепцию финансировать, а потом, если деньги останутся, может быть, и на дороге тогда. Да, а вы что думали? А, смотри, значит, этот вопрос, то есть финансирование концепции, однозначно будет поставлен на совещание у Дмитрия Анатольевича Медведева. А, пример поручения дал службам изыскивать такую возможность, но думаю, что у нас ясность наступит после того, как будет совещание с Дмитрием Николаевичем Казаком здесь, в Симферополе. Я думаю, будет понятна перспектива, сколько денег нам в этом направлении выделит федеральное правительство, отсюда будем и плясать. Можно начинать, в принципе, плясать сразу. Но мы же помним слова Медведева: денег нет, но вы держитесь. Скорее всего,
денег
по этому
нет,
вопросу.
Но вы держитесь, а мы пляшем.
Да, скорее всего, по этому вопросу, говорит Аксенов, ему придется обращаться к главе государства. Я уже свои предложения готовлю.
Ну вот, это все очень интересно, потому что следующая новость нам чуть подсказывает о том, как же использовать те самые деньги, которые российское правительство Крыма, да, просит у российского бюджета. Бывший мэр Ялты Растанко начал курировать российские федеральные деньги в Крыму. Появились первые подтверждения, что экс-мэр Ялты Андрей Растанко, арестованный в мае за отчуждение земли у санатория МВД и освобожденный из-под ареста после ходатайства самого Сергея Аксенова, теперь курирует ФЦП по развитию Крыма и Севастополя. Обнародовал эти данные вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Он просто выложил у себя в Твиттере фотографию с заседания президиума. И в третьем члене этого президиума без труда угадывается Андрей Растенко.
А слушай, ведь... ну это вообще это замечательно. То есть человек, он, значит, что там было с ним? Он был задержан в московском аэропорту Шереметьево 22 мая, да? Он возвращался из Копенгагена. Ему тогда вменялось превышение полномочий при отчуждении в пользу Ялты 26 соток федеральной земли. Ну, название такое, они так считают, что это федеральная земля. Под принадлежащим МВД России, опять-таки они так считают, санаторием Бекетова в Алупке. Значит, Сергей Аксенов после этого публично дал понять, что освободить Растенко из московского СИЗО для него дело чести. И 3 августа экс-мэр был замечен гуляющим на свободе в Симферополе. То есть, смотри, все очень логично. Да. То есть, бюджет пойдет в надежные руки. То есть, человек был пойман на том, что он как бы там изымал земли, да, распоряжался по своему усмотрению. А теперь ему дают деньги. То есть, в принципе, пошел на повышение.
Согласен. Только во всей этой новости меня беспокоит все еще одна вещь. Возвращался из Копенгагена?
Ну да,
что
возвращался.
Он там делал в этой вот непонятной Европе? Которую...
Наверное, хотел проверить санкции, работают или нет в его отношении. Возвращался, да, из Копенгагена. Андрей Растенко возвращался из Копенгагена.
Ай-яй, что же ему в Крыму-то не снится? Почему не внутренний туризм он
развивает? Но я думаю, теперь у него будет больше возможностей. Если его вот посадят, в смысле посадят на такие денежные потоки, да, вот это освоение федеральных целевых программ, то, скорее всего, да, у него теперь будет больше возможностей поехать в Копенгаген и быстрее.
Интересное мнение. Я все же не уверен, что дадут ему туда визу еще раз после того, как он уже все же оскандалился.
А мы же не знаем. Может быть, он ездит по украинскому паспорту, по безвизовому.
Вполне возможно.
Ну, такое тоже. Такое тоже
надо,
не стоит
исключать. Предупредить наших пограничников, чтобы они внимательнее оценивали туристов, которые невидимые пересекают их админ-границу. Едем дальше. У нас есть рубрика «Ход конем». Ведь постпред Крыма грозит перекрыть Украине Днепр, если та не даст воду.
Подождите, это... где логика? То есть Украина должна отдать воду, да, а где же она ее возьмет, если ей перекроют Днепр?
Пам-пам-пам.
Ну, объясняйте, что это значит.
Постоянный представитель Крыма в Москве Георгий Мурадов угрожает прорыть новый канал Смоленской области, где расположен исток Днепра, река Десна, и перебрасывать 3-4 кубокилометра воды из Десны в Оку и Волгу. По его словам, из этого Днепра мелеет настолько, что судоходство там станет невозможным, и Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по возобновлению подачи днепровской воды в Крым. Так он заявил в эфире канала «Россия-24».
Ну, понятно. В общем, они собираются перекачивать из Десны в Оку какое-то небольшое количество воды. Нет, ну, в этой истории я хочу еще раз напомнить, что в 2014 году, в 15-м, 16-м и 17-м, крымские вот эти чиновники подконтрольной России, они постоянно говорили о том, что Крыму вообще не нужна днепровская вода, от нее даже хуже, там, засоление воды, якобы, засоление почв происходило от этой самой днепровской воды. Ну, вот, как бы, ну, счастье же пришло, в принципе, нет этой воды, нет этого бедствия, как бы, нет теперь теперь дайте воду. Дайте воду, дайте воду. Ну что ж такое, дайте воду. Они, видишь, а если не дадите, то перекроем. Но, видишь, пока что перекрыло, снова перекрыло, значит, спецслужбы украинские перекрыли воду, которая якобы не поступала в Крым, перекрыли на территории Херсонской области в Новотроицком районе. Представительство президента Украины в Крыму совместно со Службой безопасности Украины пресекли незаконную подачу сырья с материковой части Украины на бромный завод и содовый завод, которые расположены в Крыму. Об этом 11 октября рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов. Там была такая насосная станция, которая перекачивала из Севаша воду для потребностей бромного завода и содового завода. Причем, что самое интересное, электроэнергия для работы этих насосов шла с территории Крыма. Ну, вот такими были новости этой недели. До встречи в следующую субботу.
С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. Всего вам хорошего.